Дятел. Шел я просекой. Вдруг слышу, стучит. На пути сухое дерево. Я к дереву, никого. Посмотрел наверх, дупло, а внизу под деревом свежие щепочки. Дятел старается. Только старается он не на дереве, а в дереве. На дереве козырьком гриб-трухляк. Под грибом дупло, как слуховое оконце. Ударил я каблуком по дереву. В слуховое оконце высунулась носатая голова в красной тюбетейке. «Здравствуй, помощник! Люблю я дятлов. Дятлы поедают много разных вредных короедов. Нам, лесникам, помогают сохранять лес. Увидел меня дятел, испугался и улетел. Нелегко дятлу носом своим, как топором, вырубить в сухом дереве дупло для гнезда. А тут мешают еще. Больше я дятлу не мешал, но покоя ему не было. То вихрь раскачивал дерево, то косой дождь заливал дупло. А однажды забралась в дупло лупоглазая белка-летяга. Дятел кричал, прыгал у дупла, а летяга спокойно смотрела на него из оконца, под грибком, большими птичьими глазами. И только когда я палкой стукнул по дереву, летяга выскочила и полетела, как кленовый лист, распластавшись в воздухе. Каждый раз, шагая по просеке, я прислушивался, стучит ли. И слышал, стучит. Стук стал совсем глухой, видно, дятел долбил уже глубоко, а под деревом все росла и росла кучка желтой посорки. И уже теперь, когда я стучал сапогом по дереву, дятел не улетал, а только выглядывал. Тюбетейка у него была засыпана трухой. Как-то, проходя просекой, я увидел ястреба. Он промчал над самой моей головой и вдруг закружил вокруг дерева, шаркая крыльями по коре. А по дереву, спасаясь от ястреба, заметался мой дятел. Дятел в дупло. Ястребок, хвать! И, видно, цапнул. Полетели перышки. Я сделал выстрел в налетчика, и он упал. А дятел выпорхнул из дупла и прицепился на соседнее дерево. Он нахохлился и спрятал клюв в перья. Белые перышки на крыле покраснели от крови. Выживет ли? На завтра, шагая по просеке, я еще издали прислушался. И слышу, стучит. На радостях я так грохнул сапогом по дереву, что оно качнулось. В окошке под грибком показалась знакомая носатая голова в красной тюбетейке. Работяга весь был в древесной трухе. Он сердито покосился на меня одним глазом, качнул носом, будто чихнул. Видно, труха в ноздри набилась. «Будь здоров!» — крикнул я дятлу. Дятел нырнул в дупло и застучал опять. Ему было не до шуток. Он спешил закончить свое гнездо. Будет у меня летом целая семья помощников. Конец рассказа. Как клесты заставили белок по снегу прыгать. Не очень-то любят белки по земле прыгать. Оставишь след, охотник с собакой найдут. На деревьях куда безопаснее. Со ствола на сучок, с сучка на ветку, с березы на сосну, с сосны на елку. Там почки погрызут, там шишки, так и живут. Ходит охотник с собакой по лесу, смотрит под ноги. Нет на снегу беличьих следов, а на еловых лапах следов не увидишь. На еловых лапах одни шишки, да еще клесты. Красивые эти клесты, самчики пурпурные, самочки желто-зеленые. А у шишки шелушить великие мастера. Оторвет клест шишку клювом, прижмет ее лапкой и давай кривым носом чешуйки отгибать, семена вышелушивать. Отогнет чешуйку, отогнет вторую и бросит шишку. Шишек много, чего их жалеть? Улетят клесты, под елкой целая груда шишек останется. Охотники называют такие шишки клестовой падалицей. Идет время, клесты все срывают да срывают с елок шишки. Совсем мало в лесу на елях шишек становится. Голодно белкам, тут хочешь не хочешь, а приходится на землю спускаться да понизу ходить, клестовую падалицу из-под снега выкапывать. Ходит белка понизу, оставляет след. По следу собака, за собакой охотник. «Спасибо клестам», — говорит охотник, — «спустили белку на низ». К весне из всех шишек на елях высыплются последние семена. Теперь белкам одно спасение — падалица. В падалице все семена целы. Всю голодную весну подбирают и шелушат белки клестовую падалицу. Теперь бы им, клестам, спасибо сказать. Но белки не говорят, не могут они забыть, как клесты заставили их зимой по снегу прыгать. Конец рассказа. Фазаний букет. Фазана я подстрелил еще осенью. Нагнулся, чтобы взять его, и не могу. Боюсь руку обжечь. Перо блестит медью, бронзой, пурпуром. Жар птица, да и только. Моя дочка-первоклассница подняла фазана за крыло и говорит. «Ой, папа, что ты наделал?» А я уж и сам не рад. «Фазана не оживишь», — говорю дочке. «Пусть он хоть науке послужит. Давай запишем его размеры и окраску и посмотрим, чем он питается». Зоб у фазана был туго набит насекомыми, ягодами и семенами. Все это я разложил на отдельные кучки и стал смотреть, что ест фазан осенью. Насекомых я определил быстро. Были там кузнечики, кобылки и муравьи. Ягоды тоже узнать нетрудно. Одна лиловая ежевика да смородина. А вот семена — беда. Попробуй-ка определи, от каких они растений. Пришлось семена сыпать в спичечный коробок и положить на стол. Написал я на коробочке «семена» и оставил до лучших времен. Может, найдется специалист, определит. Прошла зима, только к весне вспомнил я про коробок с семенами. Открыл коробок, пусто. Спрашиваю дочку, ты взяла семена? Это те, что в коробке, как по гремушке стучали? Да, те самые, что стучали. Я взяла, я их в горшок с землей посадила. У нас в классе сейчас все опыты делают, семена сажают. Я подумал-подумал и не стал ругать дочку, даже еще и похвалил. «Молодец», — говорю, — «прорастут семена, вырастут в твоем горшочке цветы. Вот мы и узнаем, какие семена клевал фазан. Без специалиста обойдемся. Послужит наш фазан науке». Дочка, конечно, все мои слова мимо ушей пропустила, только про цветы запомнила. Наклеила на горшочке с семенами ярлычок и на ярлычке печатными буквами написала «Фазаний букет». Конец рассказа. Стрижиная тайна. Помните сказку про Гейнса? Гейнс был такой лентяй, что даже после сна отдыхал. И главное, ничего ему от этого лентяйства плохого не делалось. «Наверное, от лентяйства худо не бывает», — решил я. А вышло «бывает». Я очень люблю птиц, все с ними вожусь. Клеток у меня полон дом, и в клетках не какие-нибудь там чижики, снегири или чечетки. Чижики и снегирики — дошкольная ступень для любителя птиц. Их любой мальчуган сумеет держать. У меня живут самые нежные наши птички — корольки, крапивники, синички длиннохвостые. Если таких сумеешь выдержать, значит, ты птицелов высшего класса. Таким меня все считали, и был мне от всех любителей почет и уважение. При встрече, бывало, шапки снимали и пальцем в спину показывали. «Вон пошел знаток!» Но вдруг приходит ко мне незнакомый человечек, осмотрел моих птиц и усмехнулся. «Корольки да крапивники! Не предел! Наивысший класс — это стриж!» И ушел. Это был вызов. На завтра же я поймал стрижа. Ловить стрижей просто. Они жили в моем же доме под карнизом. Стриж ничего не ел и не пил. Неподвижно лежал на дне клетки. Пришлось выпустить. Поймал второго. Этого я поил насильно. Поил точно в те часы, когда вольные стрижи летали на озеро и с лету, заломив над спинкой острые крылышки, хватали клювиками воду. Кормил я стрижа. Тоже насильно. Кормил такими же комариками-мушками, каких нашел у него во рту, когда поймал. Стрижи несут в гнездо не по одному комарику, а собирают их во рту целый комочек. И клетку со стрижом я поставил на крышу, на свежий воздух, и пещерку ему с гнездом для ночлега устроил. Все, как у вольных стрижей. Стриж ел, пил, беспокойно лазал по сетке и к утру так ослаб, что пришлось выпустить. Посадил я тогда в клетку сразу двух. Может, они, как и мои корольки и длиннохвостики, не могут по одному жить. Через день пришлось выпустить. Оба чуть живы были. Я люблю птиц, и хоть горько мне было, но стрижей в клетку больше сажать я не мог. Решил на вольных стрижах разгадать их тайну. Привязал стрижу на лапку бумажную ленточку и выпустил, а сам взял бинокль, вылез на крышу и стал следить. Стриж вылетел на охоту на зорьке, долетел до колокольни, потом до заводской трубы, потом к озеру и назад птенцов кормить. От гнезда до колокольни, от колокольни до трубы, от трубы до озера и назад. Это 5 километров. До самого заката охотился стриж, и вышло, что за день налетал он больше 500 километров. И ведь так каждый день. Понял я, что даже мне, старому птицелову, не выдержать стрижа в клетке. А вам, ребята, и подавно. Все знают, что можно и лошадь загнать. Даже зайца можно загнать, если гонять его без перерыва. Упадет, лапками подрыгает и готов. Вот и у стрижа похоже, только наоборот. Сердце его, легкие мускулы, все приспособлено для большого полета. И вдруг нельзя, вдруг клетка. И стриж слабеет и гибнет от отдыха. Ну как тут не вспомнить про ленивого Гейнца? Знал бы он про стрижей, побоялся бы после сна отдыхать. Конец рассказа. Веселая игра. Притащила лиса лисятам мышей на обед. А лисята сыты, давай с мышами играть. Двое одну мышь схватили, тянут, потянут. А один сразу трех в пасть забрал, хап, только хвостишки висят. Играли, играли, пока надоело. Тогда мышей бросили, в нору залезли. Легли у выхода, мордочки на передние лапки положили, смотрят из темной норы на светлый мир. И видят, прилетели к норе мухи. Закружили, зажужжали. За мухами птичка-трясогузка, тоненькая такая, серенькая, хвостиком качает и ножками семенит. Пробежит и остановится, пробежит и остановится, а остановится и закачает хвостиком, будто дразнит. Съежились лисята. Трясогузка вправо и лисье глаза вправо, трясогузка влево, глаза влево. Так и перекатываются. Лисята как выскочат, чуть-чуть птичку не поймали. Опять в нору забились, караулят. Опять слетелись мухи, за мухами трясогузка, у самой норы хвостиком дразнит. Лисята как выскочат, чуть не поймали. Тут уж и не поймешь, игра это или охота. Вот в который раз выскочили, и опять зря. Сбились в кучку, а сверху синего неба нависла тень, закрыло солнце. Кинулись лисята разом в нору, еле протиснулись. Это орел их припугнул. Видно, еще молодой орел тоже, наверное, играл. Ведь у зверят, да и у птиц все игры в охоту. Только игрушки разные. У одних мыши, а у других лисята. Играй да поглядывай. А удобная эта игрушка мышь. Хочешь в охоту с ней играй, хочешь в прятки. А надоело — хап! И съел. Конец рассказа. На неведомой дорожке. Разными тропами досталось мне ходить. Медвежьими, кабаньями, волчьими. Ходил и заячьими тропинками, и даже птичьими. Но такой тропинкой шел впервые. Тропинку эту расчистили и протоптали муравьи. На звериных тропах разгадывал я звериные тайны. Что-то увижу на этой тропе. Шел я не по самой тропинке, а рядом. Уж больно узкая тропинка, как ленточка. Но для муравьев-то она была, конечно, не ленточка, а широкое шоссе. И муравьев бежало по шоссе много-много. Тащили мух, комаров, слепней. Прозрачные крылышки насекомых блестели. Казалось, что между травинок по склону льется струйка воды. Я иду по муравьиной тропе и считаю шаги. 63, 64, 65 шагов. Ого, это моих, больших. А сколько же муравьиных? Только на 70-м шагу струйка пропала под камнем. Серьезная тропа. Я присел на камень отдохнуть. Сижу, смотрю, как бьется под ногами живая жилка. Дунет ветер, рябь по живому ручейку. Солнышко проглянет, засверкает ручеек. Вдруг будто волна хлынула по муравьиной дороге. Змейка по ней вильнула и нырк под камень, на котором я сидел. Я даже ногу отдернул. Наверное, это вредная гадючка. Ну и по делам, сейчас муравьи ее обезвредят. Я знал, что муравьи смело нападают на змей. Облепят змею, и останутся от нее одни чешуйки да косточки. Я даже задумал скелет этой змейки забрать и ребятам показать. Сижу и жду. Под ногами бьется и бьется живой ручеек. Ну, теперь пора. Осторожно приподнимаю камень, не повредить бы змеиный скелет. Под камнем змея, но не мертвая, а живая, и вовсе не похожая на скелет. Наоборот, она стала еще толще. Змейка, которую должны были съесть муравьи, спокойно и не торопясь, сама ела муравьев. Она прижимала их мордочкой и втягивала языком в рот. Змейка эта была не гадючка. Таких змей я еще никогда не видел. Чешуйка, как наждак, мелкая, сверху и снизу одинаковая. Больше на червяка похожа, чем на змею. Удивительная змейка. приподняла тупой хвост вверх, повела им в стороны, как головой, да вдруг и поползла хвостом вперед. А глаз не видно, не то змея с двумя головами, не то вовсе без головы. А питается-то чем? Муравьями? Не вышел скелет. Так я змейку забрал, дома подробно ее разглядел и определил название. Глаза у нее нашел, маленькие, с булавочную головку, под чешуйками. Потому-то и называют ее слепозмейка. Живет она в норках под землей, там ей глаза не нужны. А вот ползать то головой, то хвостом вперед удобно, и землю она рыть может. Вот к какому невиданному зверю привела меня неведомая дорожка. Да что говорить, каждая дорожка куда-то ведет. Только идти не ленись. Конец рассказа. Веселый городок. Это был совсем юный городок. Его строили в южном лесу. Строили, как воевали. Городок наступал на лес, лес на городок. По вечерам вокруг фонарей крутилось белое облачко ночных бабочек и мелькали черные летучие мыши. Щелчок, хруст, и вниз падают, сверкая, узорные бабочкины крылья. А когда поднималась луна, из зарослей выходили шакалы. Их крики, вой, стоны, охи, ахи были слышны в каждом домике. Все городские собаки в ответ поднимали громкий лай. Днем посреди шоссе вдруг рассаживались молодые длинноногие цапли, и шоферы осторожно объезжали их, гудя, как на перекрестке. Объезжали шоферы и черепах, которые медленно ковыляли по улицам, нарушая движение. В комнаты заползали змеи, скорпионов находили по утрам, в сапогах и под подушками. Лес не сдавался. Но городок наступал. Он рос вверх и раздавался вширь. В городке строили магазины, школу. Работало кино. Правда, при входе в кино на перекладине буквы «Н» всегда сидела сова, щурила глазища от яркого света и глядела на людей сверху вниз. Подкинешь шапку, возмущенно всплеснет крыльями. При входе сова, а внутри... Начался какой-то сеанс. Погасили свет, с экрана грянула музыка и песня. И вдруг, заглушая музыку, песню, шум в зале, затрещала цикада. Цикада — это большая муха с жесткими поющими крыльями. Крыльями этими она трет о щетинки на теле и трещит по ночам на весь лес. Зрители зашикали, зашумели, а другие засмеялись и захлопали в ладоши. Сеанс прервали, выключили свет, цикада смолкла. Но как только свет погасили, цикада затрещала опять, затрещала, запела свою вечернюю песенку, которую она поет всегда в темноте. Раньше в лесу эта песня никому не мешала. А в кино она мешает всем. Ничего не слышно, один треск, даже выстрелов экранных не слыхать. Опять зажгли свет. Длинными шестами с веником на конце стали шарить по потолку и по углам. Цикада смолкла. Погасили свет, пустили фильм. Запела опять. Зрители затопали ногами, засвистели, задвигали стульями. Цикада затрещала изо всех сил, во все крылья. Она не привыкла, чтобы по ночам кто-то шумел громче ее. Зажгли свет, вышел директор и беспомощно развел руками. Зрители стали расходиться. Вышли и мы. Сова с перекладинки буквы «Н» пересела на букву «О», и из «О» получилась восьмерка. У кино ребятишки. У каждого в кулаке тоже зажата цикада. Ребята трясут над головой кулаками, цикады и в кулаках трещат, весело и звонко, как погремушки. Губы у ребят до ушей замазаны желтой цветочной пыльцой. В руках букеты цветов. Но сорванцы не нюхают их, а едят. Это съедобные цветы. Растут эти цветы на ничейной земле между городком и лесом. Идет веселая война. Лес наступает на городок, городок на лес. Конец рассказа. Раскладное яйцо. В летние каникулы приехал я как-то со своим дружком Петей в деревню. Пошли мы на озеро. С горы озеро было похоже на огромное яйцо. Захотелось нам на него вблизи посмотреть. Но пока спускались, озеро изменило цвет. То вдруг стало зеленым, к вечеру — желтым, а на самой вечерней зорьке — красным. Будто это было не простое яйцо, а еще и раскладное. В синем лежало зеленое, в зеленом — желтое, а в желтом — красное. «Вот здорово!» — радовался я. Но Петька сердился и торопил. Уж очень он проголодался. «Таким яйцом сыт не будешь!» — бурчал он. К озеру мы спустились уже в темноте. Закинули в черное озеро удочки-донки. Крючки наживили большими лягушками. Уж поймать, так чтоб на двоих хватило. Ночью крючок с лягушкой схватил сом. Да здоровенный! Замучились мы с ним. Пока вытащили, солнце поднялось. Совсем мы отощали, а самина жирный, черный, блестит и с усами. «Это, брат, тебе не раскладное яйцо», — дразнится Петька. «Подожди, — говорю, — дай посмотреть. Черный сом, а брюхо у него светлое. И такое брюхо, толстое да жирное, так и хочется по этому мягкому брюху ладонью шлепнуть. Я шлепнул и чувствую, есть что-то в брюхе. Разрезали мы черного сома, а в нем коричневый налим. И тоже хорош, с локоть, свежий совсем, недавно, видно, попался. Налим весь в мутных пятнах, а брюхо, как у сама, светлое и тоже раздуто. Разрезали налиму брюхо, а в брюхе у налима уж. Ужишко не очень большой, с карандаш. Серый, с оранжевыми пятнышками на затылке. А посредине будто узелок, тоже кого-то проглотил. Разрезали. Рыбка, красноперка золотая, плавнички красные. У красноперки в желудке мошкара разная, кузнечик. У кузнечика тоже в желудке что-то есть, не разобрать только. А яйцо-то все-таки раскладное, кричу я. В озере сом, в соме налим, в налиме уж, в уже рыбка, в рыбке кузнечик, а в кузнечике трава. А сейчас мы съедим сама и... Чур, закричал Петька, я не раскладной. Сложил он на лопушок налима, ужа, плотву, кузнечика и все это выбросил назад в озеро. А сама съели. Конец рассказа. Дармоед. Ягоду за щеку, грибок в кузовок. От ягоды к грибку, от грибка к ягоде. И изобрел. Лес вокруг темный. Деревья переговариваются по-своему. Ели, еле-еле. Осинки в полшепота. Жарко. Кузова плечо оттянули. Глядь, яма с водой. Лесная, черная. Посреди две кувшинки золотые, как совиные глаза, так и смотрят. Загляделся я в черную воду, а позади кто-то и скажи звериным голосом. «Мам!» Я так и отшатнулся. «Медведь!» Стоит и смотрит. Я с перепугу на него грибным кузовком замахнулся. Стоит. «Я ягодным!» Смотрит. Потом глянул как-то боком и опять сказал «Мам!» И опять, хоть я его не понял, но кузова бросил и побежал. До ямы полдня брел, а от нее домой за полчаса отмахал. До неделю в лес носа не показывал. Вкус грибной и ягодный забыл. А потом думаю, волков да медведей боятся, в лес не ходить. Пошел. От грибка к ягоде, от ягоды к грибку и опять забрел. Слышу, еле переговариваются еле-еле, осинки в полшепота. Вижу, яма черная с совиными глазами. А вон и кузовки мои, грибной и ягодный. Пустые кузовки. Медведь все слопал. От ягод пожовки, от грибов огрызки. Тут-то мне и стук в голову. А уж не нарочно ли тогда Мишка пугнул меня? Он ведь тоже заядлый грибник да ягодник. Что ему стоит? Пугнул и два кузовка. А то собирай по крохам. А я, дурень, кузовками полными у его носа размахивал. Аппетит дразнил. Так, наверное, и есть. Не меня же в самом деле медведь собирался есть. Но это, конечно, я так думаю. А что медведь думал, не знаю. Он ведь, помню, и говорил мне тогда что-то. Да я разобрать не успел. Вот досада. Конец рассказа. Кабаний снеговик. Повадились по ночам на огород кабаны. Клыками, как лемехами, рылом, как плугом пашут. Хрустит на кабаньих зубах моя картошка, морковка да репа. Было бы ружье, другое бы дело, но ружья у меня не было. Решил караулить по ночам, жечь костер. Кабаны ночью высунули рыло из кустов. Костер! Перехрюкнулись и назад, видно, тоже решили что-то. Я по огороду хожу, кричу. Кабаны в кустах стоят, молчат. Я к костру, кабаны на огород. Я сижу, отдыхаю, кабаны работают, роют. Провел я тогда от ручейка воду, смастерил мельницу-колотушку. Вода колеса крутит, на колесе молоточки. Молоточки по железному листу. Звяк-звяк всю ночь. Звяк-звяк-звяк и днем. Звяк-звяк-звяк. И до того мне эта колотушка осточертела, что я даже обрадовался, когда кабаны ее сковырнули. Надо ружье покупать, другое дело будет. И купил бы. Да вдруг в ночь выпал снег. Завалило, ни пройти, ни проехать. Мне бы горевать, огород завалило, а я радуюсь, от кабанов проклятых избавился. Не полезут же они под снег. А они полезли. На зорьке вижу, идут, затеяли что-то. Каждый впереди себя снежный ком катит. На ком снег налипает, растет ком. Свистнул, поднялись из-за снежных комьев черные свиные рыла, жуют. Уши лопухи, под глазами граненые клыки. Посмотрели, и опять рыло в снег. Горбами комья покатили. Рявкнул я, кабаны к лесу. Остались на огороде одни снеговые бочонки. Не долепили кабаны снеговую бабу. Взял я тогда три самых больших бочонка, поставил один на другой. Готово туловище. Сверху ком поменьше, голова. Глаза и рот из картошки. И морковку воткнул, нос, в руки по сухому цветку подсолнуха. Готов, кабаний снеговик. Кабанов как не бывало, и пятачка из кустов не кажут. Каждое утро проверяю, ходили кругом, снег рыли, а на огород не копытом. Стоит посреди огорода чучело, глазище картошки вытаращило, ручище с подсолнухами растопырило. Сами себя кабаны напугали и от огорода отучили. А тут, спасибо, снег стаял. Вырыл я и картошку, и морковку, и свеклу. Снеговик тоже растаял. Пусть, он мне больше и не нужен. Конец рассказа. Беспонятный волк. Ехали ночью в машине по зимней лесной дороге я и шофер. По бокам черной стеной ночь. Впереди прямая дорога, освещенная фарами автомобиля. Прямая, яркая, как луч прожектора. Дремлю рядом с дружком-шофером, укачала. Вдруг дружок толк меня локтем в бок. «Волк!» Я так и подскочил. Впереди на дороге стоит волк. Голову поднял, уши торчком, хвост поджат. И будто растет. Так быстро мы к нему приближаемся. Рванулся волк, повернулся и поскакал. Смешно. Волк от нас не удаляется, не приближается. Будто на одном месте подскакивает. «Жми на газ!» — зашептал я, толкая шофера. Машина взвыла. Волк стал расти. Но сейчас же лапы волка замелькали быстрее. Он перестал расти и опять запрыгал на месте. «Жми!» — заорал я. «Жми! Догоним!» Машина рванулась. Стрелка спидометра прыгнула и задрожала на цифре 60. Волк опять стал расти. Из-под его задних лап полетели комья снега. Вот комья стали бить в радиатор. Вот из-за радиатора видна только одна волчья башка с прижатыми ушами. И тут, когда казалось, что зверь наш, волк на бегу стал сворачивать с дороги. «Уйдет, серый бандит! Стой! Стой!» — заорал я во все горло. Заорал и сунулся лбом в стекло. Потому сунулся, что шофер надавил на тормоз, и машина резко затормозила. Волк скрылся в темноте. «Что ты наделал?» — набросился я на друга. «Волка упустили!» «Ты же сам заорал, стой!» — вытаращил на меня глаза шофер. «Так я то волку кричал!» — метался я. «Понимаешь? Волку!» «Угу, я-то понимаю!» — огрызнулся товарищ. «А вот только волк как?» «Нечего делать. Поехали дальше». До самого дома смотрели в разные стороны. Конец рассказа. Хитрущий зайчишка. В жизни не видал такого хитрого зайца. Да и то сказать, не будь он так хитер, давно бы попал орлу в когти или кому-нибудь из хищных зверей в зубы. Лисиц, волков, рысей здесь множество, и они переловили всех зайцев на этом склоне горы. Остался один, рваные ушки. Уши ему нарвал беркут, горный орел, за неосторожность. С тех пор зайчишка и стал таким умным. Беркут был молодой, неопытный. Старый орел падает прямо на спину зайцу и ломает ему хребет. Молодой догонял зайчишку и промахнулся. Вцепился когтями в длинные заячьи уши. Заяц на бегу вырвал свои уши из страшных орлиных когтей и шмыг под камни. Эти камни на склоне лежали грядой, образуя собой как бы длинную трубу или нору. Зайчишке под ней есть где пролезть, а лисе или орлу — никак. Беркут сел перед входом, сунул в нору шею, а крылья его не пускают. Пришлось отказаться от добычи. Улетел другого зайца ловить поглупее. Зайцы не устраивают себе постоянных логовищ, как кролики. Кормятся они ночью. Начнет светать, заяц поскачет, след свой запетляет, запутает, махнет с него в сторону и заляжет на весь день где-нибудь под камнем или кустиком. Да не спасли эти хитрости, давно известные всем любителям зайчатины, других зайцев на этом открытом, безлесном склоне горы. Уцелел, говорю, один этот хитрущий зайчишка. А почему уцелел? Потому что, вопреки всем заячьим обычаям, избрал себе постоянным логовищем вот эту самую гряду камней, которая спасла его уже однажды от молодого беркута. Не раз с тех пор охотились за ним и старые опытные беркуты, но зайчишка не отходил далеко от своих камней, нырк, и спрятался под ними. Пробовали ловить его и волки. Да куда им, таким здоровым-то, подлезть под камни? В кровь себе горбину стерли, а пришлось отступиться. Пробовала ловить его и страшная рысь, большая пятнистая кошка с маленькой головой и длинным, гибким, как у змеи, телом. Во все дыры между камнями совала свой чутьистый нос. Всюду под камнями вкусно пахло зайчатиной, но ни раздвинуть камни, ни проскользнуть между ними она не могла. На беду заячью жили на той горе, как уже сказано, лисицы. Уж лисицы-то самые хитрые звери, и зайцев ловить великие мастера. Зиму зайчишка рваные ушки перезимовал у себя в камнях благополучно. А весной, как стаял снег, увидали его лисицы, лис и лиска. Они в эту пору года дружно живут, детей выводят. Ну и, конечно, взялись за него вдвоем. Зайчишка лежал на склоне, пузечко на солнышке грел, а сам по сторонам косился, грозит ли откуда опасность. Лис к нему, ну, подкрадываться на согнутых лапках. Да не тут-то было. Заметил зайчишка, вскочил. Лис за ним как кинется. А рваные ушки, прыг-скок, и дома. Лис встал у входа в зайчишкину нору и ждет. Рваные ушки так делал. Уйдет тот, кто его ловит. Он подождет немножко и выйдет наружу. Тут-то лис его и хотел схватить. Но рваные ушки так испугался лиса, что пробежал всю длинную трубу, всю свою нору под камнями и выскочил с другой стороны каменной гряды. Так он не раз спасался от волков и рыси. Для них хороша была та хитрость. А вот для лисиц не очень. Лис только еще начал подкрадываться к зайчишке, а лиска уже со всех ног бежала к другому концу каменной гряды. Прибежала, стоит у выхода из норы, караулит. Зайчишки с его умишком, где ж про такое догадаться? Он и выскочил из норы прямо на лиску. Лиска в это время уже облизывалась, мечтала, как сейчас сладкой зайчатинкой полакомиться. И хорошо, что облизывалась. Не успела она язык убрать, зайчишка верть, налево, кругом и нырк, назад в нору. Тявкнула лисица с досады. А сделать ничего не может, сама виновата. Остается теперь обоим охотникам, лису и лиске, спрятаться и терпеливо дожидаться, когда зайчишка с той или с другой стороны каменной гряды выскочит. Правильную осаду держать. Вот и сидят лисицы. Лис у входа, лиска у выхода, ждут. А зайчишка рваные ушки, не будь глуп, взял да высунул голову из дырки между камнями посередине гряды. Поглядел в одну сторону, там лиска за кустом сидит, караулит. Видят и лисицы, высунутся вдруг посреди гряды длинные заячьи уши с черным пятнышком на конце. Крутнет ими заяц в одну сторону, крутнет в другую, и опять уши спрячутся. Поняли, надо снимать осаду. Видно, там у зайчишки между камнями трава растет. Закусывает он ею. Его измором не возьмешь. И ушли лисицы во свояси. Вот до чего хитрущий зайчишка. Двух лисиц провел и цел остался. Конец рассказа. Ключик. Помню, собрался я в горы за травой. Оседлал коня, привязал к седлу косу, вилы и грабли. А чтобы удобнее и легче было, взял я косу, вилы и грабли без рукояток. Не очень-то ладно цепляться на узкой тропе длинными рукоятками за деревья. На месте вырублю, решил я. Шел я сквозь лес долго, поднялся высоко. Лес густой, еле нашел в лесу полянку. Трав на полянке не густо, но косить можно. Расседлал я коня, покурил. Тут же и рукоятки вырубил, ровные такие жердинки. Чтобы руки не скользили, кору с жердинок снимать не стал, только сучки обрубил. Насадил на жердинки косу, вилы и грабли, закрепил гвоздями. Готов инструмент, можно за дело. Весь день косил, сушил, переворачивал и копнил. Солнце жгучее, к вечеру все высохло. Связал я два большущих тюка сена и навьюг. Сверху еще кувшин из-под воды, куртку, сапоги. Не вьюг, а целый воз вышел. Косу да вилы девать некуда, хоть на себе тащи. А куда там на себе? Спину за день наломал, гудит. Взял я и воткнул косу, вилы и грабли рукоятками в землю посреди поляны, чтобы издали видно было. Все равно на будущее лето сюда за травой подниматься. И кнут свой в землю воткнул. К дому да под гору конь и без кнута охотка пойдет. Но на будущее лето подняться на полянку не пришлось. Собрался я на нее только через 2 года. Вот помню поворот тропы, а повыше и полянки быть бы. Смотрю, по месту она, а не узнаю. Тогда на поляне травы чуть было, а сейчас трава выше плеч, да сочная, густая, цветы яркие, ровные, птицы на все голоса. Зайчики солнечные скачут, и гуд над поляной от пчел, и медом пахнет. Чудеса! Посреди полянки 3 деревца густых, листья на ветру, как солнечная рябь на воде. Пригляделся я и ахнул. Так это же мой инструмент пророс. Коса, грабли и вилы. Вот они, железные кольца в стволики врезались. Под деревцами куст. Это мой кнут разросся, только по ремню и узнать можно. До сих пор висит. Сел я под куст, приглядываюсь. Вижу, земля сырая кругом, а тогда, 2 года назад, совсем сухая была. Пошел по полянке вверх. В самом верхнем углу нашел маленький ключик, родничок. Камень в сторону сдвинулся, и пробилась вода, всю поляну напоила. Может, я сам даже тогда этот камень ногой нечаянно спихнул. А может, мой конь копытом сдвинул. Как в сказке. Размечтался я у ключика. Вот бы ко всякой земле такой ключик подобрать. Ключиком раз — и забьет из-под земли зеленый фонтан. Распрямятся скрюченные ростки, на старых пнях поднимутся побеги. Ключиком чик — и зацветут разные травы. Пусть старик с медведем собирают вершки да корешки. У бабки с внучкой репка вырастет большая-пребольшая, такая, что тянут-потянут, вытянуть не могут. И нет уже ни у кого больше разбитого корыта и землянки. И все золушки танцуют в хрустальных туфельках, как в сказке. Конец рассказа. Неслух. Медведицы — строгие матери, а медвежата — неслухи. Пока еще сосут, сами сзади бегают, в ногах путаются. А подрастут — беда. Да и медведицы сами со слабинкой. Любят в холодке подремать. А весело ли медвежаткам слушать их сонное сопение, когда кругом столько заманчивых шорохов, писков, песен? От цветка к кусту, от куста к дереву — и забредет. Вот такого неслуха, удравшего от матери, я однажды встретил в лесу. Я сидел у ручья и макал сухарь в воду. Был я голоден. А сухарь был жесткий, поэтому трудился я над ним очень долго. Так долго, что лесным жителям надоело ждать, пока я уйду. И они стали вылезать из своих тайников. Вот вылезли на пень 2 зверька-полчка. Вот в камнях запищали мыши, видно, подрались. И вдруг на полянку выскочил медвежонок. Медвежонок как медвежонок, головастый, губастый, неловкий. Увидел медвежонок пень, тряхнул курдючком и боком с подскоком прямо к нему. Полчки в норку. Да что за беда? Медвежонок хорошо помнил, какими вкусными вещами угощала его мать у каждого такого пня. Только успевая облизываться. Обошел Мишка пень слева, никого нет. Заглянул справа, никого. Сунул нос в щель, полчками пахнет. Вылез на пень, поцарапал пень лапой. Пень как пень. Растерялся Мишка, притих, оглянулся кругом. А кругом лес, густой, темный, в лесу шорохи. Слез Мишка с пня и потрусил дальше. На пути камень, — повеселел Мишка, — дело знакомое. Подсунул лапу под камень, уперся, нажал плечом. Поддался камень, пискнули под ним испуганные мышенята. Бросил Мишка камень, да обеими лапами под него. Поторопился, камень упал и придавил Мишке лапу. Взвыл Мишка, затряс больной лапой, потом полизал ее, да и похромал дальше. Плетется... По сторонам больше не глазеет, под ноги смотрит. И видит гриб. Пуглив стал Мишка, обошел гриб кругом. Глазами видит гриб, можно съесть. А носом чует, плохой гриб, нельзя есть. А есть хочется, да страшно. Рассердился Мишка, да как треснет по грибу здоровой лапой. Лопнул гриб, пыль из него фонтаном, желтая, едкая, да прямо Мишке в нос. Это был гриб-пыхтун. Зачихал Мишка, закашлял. Потом протер глаза, сел на задок и завыл тихо-тихонечко. А кто услышит? Кругом лес, густой, темный, в лесу шорохи. И вдруг плюх! Лягушка. Мишка правой лапой, лягушка влево. Мишка левой лапой, лягушка вправо. Нацелился Мишка, рванулся вперед и подмял лягушку под себя. Зацепил лапой, вытащил из-под брюха. Тут бы ему и съесть лягушку с аппетитом, первую свою добычу. А ему, дурачку, только бы играть. Повалился на спину, катается с лягушкой, сопит, взвизгивает, будто его подмышками щекочут. То подкинет лягушку, то из лапы в лапу перекинет. Играл-играл, да и потерял лягушку. Обнюхал траву кругом, нет лягушки. Так и брякнулся Мишка на задок. Разинул рот, чтобы заорать. Да и остался с открытым ртом. Из-за кустов на него глядела старая медведица. Медвежонок очень обрадовался своей мохнатой мамаше. Уж она-то приласкает его и лягушку ему найдет. Жалостно скуля и прихрамывая, он потрусил ей навстречу, да вдруг получил такую затрещину, что разом сунулся носом в землю. Вот так приласкала, обозлился Мишка, вскинулся на дыбки, рявкнул на мать. Рявкнул и опять покатился в траву от оплеухи. Видит плохо дело, вскочил бегом в кусты. Медведица за ним. Долго слышал я, как трещали сучья и как рявкал медвежонок от мамашиных затрещин. «Ишь, как уму до осторожности его учит!» — подумал я. Убежали медведи, так меня и не заметили. А, впрочем, кто их знает? Кругом лес, густой, темный, в лесу шорохи. Лучше уйти поскорее, ружья-то у меня нет. Конец рассказа. Синичка необыкновенная. Звонкоголосую белощекую нашу синицу называют большой или обыкновенной. Что большая, согласен, она больше других синиц, пухляков, московок, лазоревок. Но что обыкновенная, не могу согласиться. Она меня поразила с первой же встречи. А было это давным-давно. Она попалась в мой западок. Я взял ее в руку, а она умерла. Только что была живая, резвая, щипала с вывертами за пальцы, и вот умерла. Я растерянно разжал руку. Синичка неподвижно лежала на раскрытой ладони вверх лапками, и глаза затянулись белым. Я подержал ее, подержал, положил на пенек. И только руку отвел, синичка вскрикнула и улетела. Какая же она обыкновенная, если такая необыкновенная обманщица? Захочет — умрет, захочет — воскреснет. Потом я узнал, что многие птицы впадают в какое-то странное оцепенение, если их положить спинкой вниз. Но у синички это получается лучше всех и часто спасает ее от неволи. Конец рассказа. Песенки подо льдом. Это случилось зимой. У меня запели лыжи. Я бежал на лыжах по озеру, а лыжи пели, хорошо пели, как птицы. А вокруг снег и мороз, слипаются ноздри и стынут зубы. Лес молчит, озеро молчит, петухи в деревне молчат, а лыжи поют. И песенка их, как ручеек, так и льется, так и звенит. Но ведь не лыжи же в самом деле поют, где уж им деревянным. Подо льдом кто-то поет, прямо у меня под ногами. Уйди я тогда, и подледная песенка осталась бы чудесной лесной загадкой. Но я не ушел. Я лег на лед и свесил голову в черный провал. За зиму вода в озере усохла, лед навис над водой, как лазуревый потолок. Где навис, а где обрушился, и из темных провалов курчавится пар. Но ведь не рыбы же поют там птичьими голосами. Может, и вправду там ручеек, или, может, звенят рожденные из пара сосульки. А песня звенит, живая она и чистая. Такую ни ручью, ни рыбам, ни сосулькам не спеть. Такую только одно существо на свете может спеть — птица. Я стукнул лыжей по льду. Песенка смолкла. Я постоял тихо. Песенка зазвенела опять. Тогда я, что есть силы, стукнул лыжей об лед. И сейчас же из темного провала выпорхнула чудо-птица. Села она на край полыньи и трижды мне поклонилась. «Здравствуй, подледная певунья!» Птичка опять кивнула и спела на виду подледную песню. «А ведь я знаю тебя», — сказал я. «Ты Аляпка, водяной воробей». Аляпка ничего не ответил. Он умел только кланяться и кивать. Снова юркнул под лед, и оттуда загремела его песня. «Ну и что, что зима? Подо льдом ведь ни ветра, ни мороза, ни ястреба. Подо льдом черная вода и таинственный зеленый полумрак. Там, если погромче свистнуть, все зазвенит. Эхо помчится, стукаясь о ледяной потолок, увешанный звонкими сосульками. Чего бы Аляпке не петь, а нам чего бы его не послушать». Конец рассказа. Еловая каша. У всех день рождения радость, а у клестят беда. Ну что за радость вылупится зимой? Мороз, а ты голышом, один затылок пухом прикрыт. У всех птиц родители как родители, детей летом выводят, когда тепло и сытно. Одним клестам законы не писаны. Угораздило же высидеть клестят зимой, да еще 29 февраля. Что за день рождения, который бывает один раз в 4 года? Прямо хоть плачь, ни зелени, ни гусеничек, снег, холод. А родителям хоть бы что. Вот папа клёст, сидит себе на елке, песни поет, а у самого пар из клюва, будто трубку курит. Это я так про клестят думаю. Только вижу, что сами клестята живут не тужат. Клестята кашу едят. Хороша каша из еловых семян. Каши наедятся и спать. Снизу гнездо, как пуховая перинка. Сверху мама, как переное одеяльце. А изнутри каша греет. Елка клестят баюкает. Ветером песни мурлычет. Немного дней прошло, выросли клестята. Ни горлышки не застудили, ни носы не отморозили. Да толстые такие, что в гнезде тесно, и неугомонные, чуть из гнезда не вываливаются. Это, наверное, все от забот маминых и от еловой каши, а еще от яркого солнышка и морозного ветра. Нет, день рождения всегда счастливый день, пусть даже зима и мороз, пусть даже 29 февраля. Все равно. Конец рассказа. Вежливая галка. Много у меня среди диких птиц знакомых. Воробья одного знаю. Он весь белый, альбинос. Его сразу отличишь в воробьиной стайке. Все серые, а он белый. Сороку знаю. Эту я по нахальству отличаю. Зимой, бывало, люди за окно продукты вывешивают, так она сейчас же прилетает и все растреплет. А вот галку одну я приметил за ее вежливость. Была метель. Ранней весной бывают особые метели, солнечные. Снежные вихри завиваются в воздухе, все сверкает и несется. Каменные дома похожи на скалы. Наверху буран, с крыш, как с гор, текут снежные водопады. Сосульки от ветра растут в разные стороны, как косматая борода Деда Мороза. А над карнизом под крышей есть укромное местечко. Там два кирпича из стены выпали. В этом углублении и устроилась моя галка. Черная вся, только на шейке серый воротничок. Галка грелась на солнце, да еще и расклевывала какой-то лакомый кусок. Уютное местечко. И вдруг вижу, подлетает к моей большой галке другая, поменьше и цветом потусклее. Прыг-скок по карнизу, круть-верть хвостом. Села напротив моей галки и смотрит. Ветер ее треплет, так перья и заламывает, так белой крупой сечет. Моя галка кусок свой схватила в клюв и шасть из углубления на карниз. Тепленькое местечко чужое уступило. А чужая галка, хвать у моей кусок из клюва, и на ее тепленькое местечко. Лапкой чужой кусок прижала, клюет. Вот бессовестная. Моя галка на карнизе, под снегом, на ветру, без еды. Снег ее сечет, ветер перья заламывает. А она, глупая, терпит, не выгоняет маленькую. Наверное, думаю, чужая галка очень старая, вот место ей уступают. А может, это всем известная и всеми уважаемая галка? Или, может, она маленькая да удаленькая, драчунья? Ничего я тогда не понял. А недавно вижу обе галки, моя и чужая, сидят себе рядышком на старой печной трубе, и у обеих в клювах прутики. Гнездо строят. Тут уж каждый поймет. И маленькая галка совсем не старая и не драчунья, да и не чужая она теперь, и уж, конечно, не всеми уважаемая. А моя знакомая большая галка совсем не галка, а Гал. Но все равно мой знакомый Гал очень вежливый. Я такого первый раз вижу. Конец рассказа. Певица. Тем хорош лес, что сколько в него ни ходи, сколько ни смотри и ни слушай, а все увидишь невиданное и услышишь неслыханное, а увидишь и услышишь, и опять пойдешь. Стоял я на тяге. Уже солнце утонуло в лесу, а вальдшнеп все медлил. И такая была прозрачная тишина, что упадет хвоинка, и слышно. Капля сока с березы капнет, слышно. Слышно даже, как муравьи бегут, так и топочут. В луже лопались пузыри, таинственно и тихо. Ук, ук. Это запевала жаба. И вдруг шумная возня, шорох листьев и писк. Я прислушался и услышал новую песню. Будто птичка пела в кустах. Стрекотала и щебетала, повторяла свое «ци-ци-ци» на разные лады и манеры. Я слушал и вспоминал. Зарянка не так поет, дрозды не так свистят. Всех птиц знаю, а такое никогда не слыхал. Я нагнулся, чтобы разглядеть, но под ольхами загустела тьма, даже видно стало свечение гнилушек. Тогда я включил фонарь. Гнилушки потухли, а там, где они голубели, выдвинулся пенек, а на том пеньке Сидела лесная мышь, усы топорщились, глаза блестели. Погасил фонарь, засветились гнилушки, послышалась песнь. «Поющая мышь! Дело неслыханное!» «Что ж, буду знать, и если кто меня спросит, скажу. Слышишь? Это поет мышь!» Конец рассказа.